Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру. У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней и обнимаю ее. Она смеется. Удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице. Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом. Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит: «Сейчас придет мой муж». И в эту минуту открывается дверь, и входит ее муж. Тата едва успевает поправить свою прическу. Муж садится в кресло и молча смотрит на нас. Тата, не растерявшись, говорит: «Николай, ты только посмотри на него, какой он стал! Ведь он только сию минуту приехал с фронта». Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня. Разговор не вяжется. И я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня. Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне: «Приходи завтра днем. Он уходит в 11». Я молча киваю головой. Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходят из моей головы. Мне кажется ужасным и даже преступным пойти к ней завтра днем. Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт. Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк. Вор. Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает. Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно написать письма, а другие приходят за советом. Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют «внучек»? Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка, зеркало для бритья, исчезают конфеты, бумага. Надо будет всех подтянуть и приструнить. Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати. Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я, вздрагивая от ужаса, и просыпаюсь. Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы. Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой!» Если бы он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился. Я подхожу к нему. И вдруг он падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке. «Зачем же ты взял?» — спрашиваю я его. «Для махорки, ваше благородие!» — бормочет он. «Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд, но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним. Вынув бритву, я отдаю ему коробку и ухожу, раздраженный на самого себя. 20 июля. Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони. Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату. Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку. Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо. Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу позвать вестового, но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног и звяканье котлов. Но криков нет. И нет выстрелов. Я выбегаю из землянки. Вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы! маски и бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз. Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы.